Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Продолжаем знакомить наших слушателей со всем интересным, что происходит. Помимо того, что все публикуется у нас на сайте radiospootnik.ru, появляется у нас в соцсетях самые любопытные высказывания авторитетнейших спикеров, специалистов по самой разной проблематике, публикуются у нас в телеграм-канале. На все это можно бы уже и подписаться. Ну а в прямом эфире будем рассматривать ситуации подробнее. Алексей Красильников меня зовут, и Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Есть опасность передачи нового типа птичьего гриппа среди людей, предупреждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но точно есть время у медицины, чтобы подготовиться к возможному неблагоприятному сценарию. Только вроде годовщину одной пандемии мировой отметили. Пора готовиться к следующей, я так понимаю.
Пора готовиться к следующей. Ну, кто-то считает, что это очередная страшилка-пугалка, кто-то действительно к этому серьезно относится. Каждый выбирает по себе. Что же это за новый тип вируса птичьего гриппа? Это H5N8. Он до февраля выявлялся только у птиц, и, вероятнее всего, так полагают специалисты, будет мутировать. В то же время, по словам Поповой, пока вирус не сумел перейти межвидовой барьер и не способен передаваться от человека к человеку.
Собственно говоря, тот самый очень важный барьер, да, или тот самый, та самая граница, которую, как только вирус может перейти, сразу это совершенно иной уровень опасности и, соответственно, отношение к нему со стороны международных организаций, в том числе международных, которые здравоохранением занимаются.
Да, но прогнозы, что это может произойти, достаточно высоки. Сейчас выявлено только то, что этот птичий грипп может передаваться от птицы к человеку.
То есть между человеком и человеком?
Нет.
Это еще одна очень важная граница, да, да, про которую...
А вот уже были выявлены несколько случаев, в том числе и в России, когда именно от птиц люди заражались вот этим видом нового птичьего гриппа. Глава Роспотребнадзора заявила, что это стало открытием, когда вот выявили, что этот новый тип гриппа у людей обнаружился, открытием мирового уровня. Благодаря этому есть время разработать и тесты, есть время создать вакцину. Не понадобится, возможно, если это будет счастливая удача, когда там будут заражаться люди друг от друга уже, это было бы хорошо. Ну, вот, по словам Поповой, сейчас специалисты занимаются этим вопросом, то есть они разрабатывают разные методики, разные просчеты делают, и, естественно, уже задались вопросом, как организовать тесты, как эти тесты сделать, там, из чего они должны состоять, вот, и уже думают и мудрят над тем, какая должна быть вакцина. Вот какую точку зрения выразил в связи с заявлениями о возможном заражении новым типом птичьего гриппа людьми доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
Циркуляция гриппа в 2020 году оказалась практически равной нулю. То есть гриппом люди на Земле практически не болеют. И все активные усилия, потому чтобы принудить всех россиян вакцинироваться против гриппа, были глупостью, направлены только на то, чтобы заплатить деньги фармацевтическим компаниям-производителям вакцин. Применительно к этому варианту гриппа существуют очень ранние опасения, и точно совершенно россиянам не следует предпринимать никаких специальных мер для того, чтобы от этого гриппа спастись.
Очень важное, мне кажется, напоминание в самом конце было сделано. Наверное, ключевое вообще относительно всей ситуации с здравоохранением. Пока врач не скажет, не нужно проявлять самодеятельность. В принципе, самолечение такое в менталитете.
Да, да. Это еще русском, говорится к тому, да, что сейчас паниковать смысла никакого нет, потому что когда человек паникует, он еще более подвластен тому, чтобы заразиться быстрее. Не нужно этого делать. Нужно спокойно. Когда скажут, что, ребята, у нас действительно началась вот эта очередная зараза.
Если речь идет про вирусы, конечно, уже готовы. Так-то, наверное, меры предосторожности принимать нужно обязательно.
А еще же помнишь, раньше говорили, что почему такой низкий уровень заболеваемости именно гриппом, да, потому что все люди практически ходят в масках, многие в перчатках.
Интересный момент,
и это тоже снижало риск заражения вот именно гриппом.
Или просто слишком были сосредоточены на коронавирусе.
Возможно.
На грипп времени не было. В общем, шуток по минимуму, про коронавирус уже сказано действительно многое, а вот эти факты различные и случаи, когда птичий грипп передается людям, кстати, вот помнится, буквально недели две назад была такая ситуация на одной из птицфабрик в России, в южных регионах, и достаточно так широко, серьезно рассмотрели, но тоже опасения, вроде бы, я так понимаю, осталось на уровне опасений, потому что это, да, это, конечно, биологический феномен, когда вирус заболевания передается от животного, от птицы к человеку, и в дальнейшем, если он еще между людьми, может также циркулировать, вызывая эпидемии. Обо всем об этом рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. Но про здравоохранение продолжим. В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России. Этим займется компания BioCAD, и весной она начнет поставлять в больницы свои лекарства для лечения онкологии в рамках заключенного с столичным правительством офсетного контракта. Что такое офсетный, прям даже интересно будет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Да, он добавил, что до конца 2027 года компания увеличит пакет поставок города до такой цифры. 40 лекарств препаратов. Инвестиции также были озвучены в проект. Это сумма 3 миллиарда рублей. Офсетный контракт власти Москвы заключили еще 3 года назад. Сейчас в городе действует 5 подобных соглашений по производству медицинских изделий и детского питания в том числе. И, как ожидается, в создании новых производств в рамках этих контрактов инвесторы вложат еще порядка 13 миллиардов рублей.
Вот это, кстати, есть. Там я есть посмотрел. Составляющая часть офсетных контрактов, это помимо того, что идет какая-то вот закупка, еще и дополнительные инвестиции в закупка импортного чего-то, неважно, продукции, товаров, и дополнительно к этому еще идет привлечение инвестиций в экономику страны и региона.
В рамках вот подобных контрактов в Москве уже локализовано производство 53 лекарств, 27 из которых ранее не производились в России вообще. Опыт интересный, опыт хороший. И новый контракт, о котором мы сейчас говорим, весьма кстати. Однако есть нюансы, которые в будущем хорошо бы проработать, уточняет генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
У нас первый опыт есть таких офсетных контрактов, и, в принципе, надеемся, что он сработает. Другое дело, что, к сожалению, этот опыт тяжело масштабировать, потому что таких субъектов федерации, как Москва, я имею в виду в первую очередь бюджет, у нас фактически больше нет. Обсуждались тематики, так сказать, там, например, объединить несколько регионов под офсетный контракт. Но, опять же, есть юридические проблемы, которые возникают. То есть, в любом случае, он должен быть привязан к какому-то конкретному субъекту федерации, там, к его бюджету там, и так далее. Вот. У нас пока нет вот таких межрегиональных, условно говоря, структур, которые бы могли этими вопросами заниматься.
Собственно говоря, о чем идет речь? О том, что если бы подобные контракты можно было бы заключать и с другими регионами, то логистика была бы гораздо проще, если говорить про Россию, потому что не приходилось бы, например, из Москвы, из Московской области везти какие-то лекарственные препараты через всю страну, там, если учитывать, что у нас есть, извините, прошу прощения, Владивосток, есть Сахалин, есть дальневосточные регионы, до которых, чтобы вот этот препарат довести, тоже уйдет и масса денег, и масса времени.
А мне кажется, здесь очень правильный как раз подход в плане ориентира. Мог бы стать, может стать для других регионов как раз напрямую общаться непосредственно с производителем, чтобы заключать вот эти самые офсеты, теперь слово можно активно использовать, потому что это не только получение вот этого товара, а здесь мы говорим о лекарствах, которые в России не производят. То есть это вещь, которую ты хочешь, не хочешь, а хочешь покупать. А с другой стороны, еще и дополнительные инвестиции. Почему? За допуск, за привлечение на этот самый рынок, потому что в России, уж извините, людей живет много. И, соответственно, различные товары могут быть не только медицинского толка. Поэтому эта ситуация действительно очень-очень перспективная. Хотя вот я подсмотрел это самое выступление Сергея Собянина, он говорит, что уточняется, что сама эта ситуация с офсетными контрактами массовой не может быть истории, потому что большую часть город будет по-прежнему закупать на открытых торгах. Но, тем не менее, это дополнительная возможность, это дополнительное производство, и, в конечном счете, я так понимаю, еще дополнительные руки, и куда же без этого дополнительные налоги.
Да, хорошо бы посмотреть на опыт Москвы, другим регионам. Mm-hmm. Действительно, допустим, если нету средств непосредственно в бюджете того или другого там края, области, то в любом случае можно было бы подумать о том, чтобы привлечь инвесторов, да, которые могли бы вложиться вот в это офсетное производство, вернее, в контракт по офсетному производству того или другого лекарства.
Ну и вообще, конечно, отрадно в любом случае читать такую информацию, что те медицинские средства, которые в России не производят, которые могут потребоваться, ну, людям, которые страдают определенными заболеваниями, что будет этот доступ. А там дальше уже детали, конечно, нужно, необходимо в них вникать, но сама по себе, конечно, идея жизнеутверждающая.
Вы слушаете «Радио Спутник».
У нас прям затянулась минутка здравоохранения. Дело в том, что ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась до 71,1 года. Это отмечено в мартовской версии проекта «Единого плана правительства по достижению национальных целей».
Да, тут можно как бы для примера привести такую цифру, что в 2019 году показатель был на уровне 73,3. Ну, все это произошло, вот это снижение показателя на фоне пандемии. Продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года. Вот именно по этому показателю здесь речь не о смертности идет,
средняя,
именно об ожидаемой продолжительности жизни. Да. Что такое? Это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране, аккумулируя в себе уровни смертности всех возрастных групп. О том, насколько критично снизился показатель, рассуждает глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Это следствие, с одной стороны, ковида, избыточная сверхсмертность, а с другой стороны, во многом следствие и самой неправильно организованной борьбы с ковидом. Но это достаточно временное такое локальное явление. И, конечно, в течение ближайших 2-3 лет, так или иначе, ожидаемая продолжительность жизни, скорее всего, вернется к своим значениям.
Не хочется, конечно, критиковать критику, но вот мне очень прям зацепилось относительно неправильной борьбы с коронавирусом.
Возможно, недостаточно корректно высказался Юрий Крупнов.
Потому,
потому что никто же не знал, как
вот,
это все правильно организовать.
Пандемия? Да не то, чтобы никто не знал, все пробовали, вот как это сказать, самостоятельно какие-то шаги предпринимать. Потом за этими регионами, за этими странами повторяли возможные даже ошибки. В отдельных странах, в регионах, как, например, вот в Франции было, перестали как-то с инициативами выступать. Они же первыми, если я правильно помню, закрывали, например, на определенный срок залы, концертные площадки и другие магазины и прочее делали вот это ограничение. Первыми попробовали, не получилось, не удалось. И более того, если, ну хорошо, допустим, в России был вот этот некий неудачный опыт, который ожидаемую продолжительность жизни на два года снизил, даже больше. А что в других странах, мне интересно? Там, допустим,
ну вот,
Бразилия, США, Индия,
например,
Китай.
В США показатель в первом полугодии 2020 года сократился на один год.
За первые полгода?
Да.
Это...
Бывшего, ну, 2020.
Ну, честно говоря, удивительно.
Там был показатель на уровне 78,8, снизился ровно на одну целую, 77,8.
Это при том, что количество смертей значительное, темпы роста заболеваний были огромнейшие. Ну, не знаю, значит, не только в коронавирусе дело, либо вот в этой схеме высчитывания этого коэффициента, потому что очень правильно подметил, это такой показатель, который во многом, ну, как и искусственный, который формируется на основании некоторых других данных, статистических в том числе, конечно.
Да, но специалисты тут еще говорят о том, что возможно, нужно еще учитывать, скажем так, смертность, ну, условно говоря, неучтенную, да, потому что бывали случаи, это не только в России, это во всем мире, да, когда не могли точно определить, в результате чего наступила смерть.
Так, а какая
то
разница?
То ли это действительно ковид, то ли это...
Для вот этого показателя какая разница, какова была?
Ну, в данном
смерти?
Случае это берется уровень и сравнивается, вернее, на фоне пандемии, как бы, да, вот эти вот расчеты сейчас ведутся. Возможно, какая-то корректировка произойдет. Как мы знаем, там основные итоги по прошлому году подводятся где-то в марте-апреле. Возможно, еще какие-то уточнения
хорошо,
мы
так.
увидим.
Очень часто статистику по, допустим, году, ну, допустим, по 10-му ее публикуют только весной-летом 12-го. То есть, когда посчитали полностью и, соответственно, все учли. То есть, через какой-то такой, через продолжительное время все происходит. Но, с другой стороны, все-таки я не в том плане, что прям хочу кричать и рассказывать о том, как все хорошо, здорово было с борьбой с коронавирусом в России, но просто хочется понимать, что это вообще за показатели, стоит ли его опасаться, потому что проблемы, безусловно, были. И свои собственные болячки возникали и проявлялись, и вот эти заимственные, которые тоже из-за того, что где-то что-то не знали, где-то что-то не умели, а где-то не очень удачно опыт скопировали. Но хотелось бы, конечно, здесь понимать.
Ну, скажем так, что этот показатель в какой-то степени, там, конечно, не самое основное, а в какой-то степени влияет и в том числе и на экономическое развитие страны, то ли другой.
Тоже, да. Но в любом случае, какой бы ни был этот показатель ожидаемой продолжительности жизни, у каждого жизнь в этом плане своя. Заботиться о здоровье нужно своим здесь, сейчас, вне зависимости не оговорки, потому что статистика – вещь такая.
Да. А тем временем другой показатель. Не сказать, что внушает оптимизм. Ближайшие 5 лет России продолжит все-таки терять население. Это следует из проекта плана правительства. На этот показатель влияет естественный убыль населения. Здесь, конечно, сказываются и миграционные процессы. И вот по предварительной оценке в 2020 году, по итогам 2020 года, этот показатель составит 583, почти с половиной тысячи человек. Если сравнивать, например, с 2019-м, это было около 100 тысяч человек, а если еще ранее брать, 2018 год, там было 32 тысячи.
Ну, вот это действительно проблема, с которой необходимо что-то делать, это проблема, которую необходимо решать, и это как раз то самое, с чем России придется как-то справляться самостоятельно. О других статистических любопытностях и тех трендах, которые существуют и в здравоохранении, и в социально-демографической области, обязательно рассказывай у нас на сайте radiosputnik.ru. Минтруд предлагает пересмотреть условия выплат на детей. Схема самой крупной борьбы, программы борьбы с бедностью, запутался в этих словах, в России поддержки семей с детьми в возрасте 3-7 лет на 2021 год корректируется, становится более адресной в отношении семей, оставшихся в программе, и будет более эффективной.
В общем, предлагается ограничить получение выплат семьям с формально низкими доходами и существенным по российским меркам семейным имуществом. Одновременно размер детских выплат, начиная уже с апреля, на ребенка увеличится до 75-100% прожиточного минимума, если базовый размер выплаты все же не позволяет семье выйти за черту, вернее, выйти из черты бедности, да, правильнее будет сказать. Это будет сделано как раз в рамках указа президента Владимира Путина, корректирующий на 2021 год схему работы крупнейшей вот этой вот программы. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Литкова говорит, что давно надо было такую коррекцию сделать.
Речь идет о том, что если при наличии пособия от государства семья все равно не является и остается незащищенной социально, да, то есть ее доход меньше прожиточного минимума, соответственно, государство будет доплачивать за то, чтобы все семьи, в общем-то, дотягивали до как минимум прожиточного минимума. Потому что все-таки это конституционная обязанность государства, да, обеспечить хотя бы какой-то социальный уровень, пусть низший, а дальше уже гражданин сам, ты можешь работать, работай, зарабатывай на свою семью, но минимум государство тебе обеспечит.
Еще какие нюансы, да, в связи с перерасчетами возникают? Бедной в этом смысле не может считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека. При этом бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, дачу, гараж, новый легковой автомобиль с множеством... Тут много всяких оговорок, которые будут учитываться. То есть, в принципе, если, допустим, есть семья по доходам, там, зарплату получать и так далее, они по этому показателю за чертой бедности. Но если при этом у семьи есть еще одна или две квартиры, которые сдаются, то в этом случае семья не будет считаться бедной.
Как-то странно. А если в этой семье, не знаю, количество участников, которые, если поделить...
Ну, будет, понимаешь,
меньше? Я вот не понимаю, честно.
Нет. Если есть какие-то дополнительные доходы там от продажи акций, от каких-то
сделок... А какая разница, если это все, грубо говоря, будет все равно делиться на число участников семьи, и показатель все равно будет ниже необходимой вот той самой черты бедности?
Но если будет ниже, тогда тебе поможет государство. А если будет выше...
То есть гипотетически может считаться бедной семья, у которой будет хоть 100 домов, если в ней там 100 тысяч участников.
Ну, как она может считаться бедной, если ты от этих домов можешь получать доход?
Могу, но если я потом разделю на количество членов семьи, у меня все равно будет...
100 членов семьи это может быть?
Ну, я гипотетически, естественно, утрирую. Естественно, я утрирую. Тем более здесь, вот да, какое там ограничение было 40 квадратных метров на человека, это еще и на человека, кстати, да, тоже. То есть это не домов на человека, там еще и такая есть. В общем, очень, опять же, нужно вникать и разбираться, что будет любопытно. Очень хочется, кстати, чтобы это вот информационное освещение было понятным, там расширенным.
Еще один термин достаточно такой интересный, по которому тоже можно поспорить.
Если
семья
ты вот
не будет...
Короче, про правило нулевого дохода или про, вот мне очень понравилось, заведомо высокий уровень потребления?
Вот, вот. Например, семьи с новыми джипами или тремя машинами выплаты не получат. Еще это... новшество. Правило нулевого дохода, о котором ты упомянул. Правительство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов, зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсии, стипендий.
Ну вот последняя часть худо-бедно понятна. Это из рассказов о тех безработных, которые разбили какой-нибудь там, не знаю, Porsche, Panamera. Или Panamera, это не Porsche. В общем, бывают такие разговоры, не, такие информации иногда происходят, и всегда с дополнительным энтузиазмом воспринимаешь слово о том, что пострадавший безработный. В общем, опять же, повторюсь, хочется, чтобы это все было подробно разъяснено. Я лично пойду, почитаю, что вообще действительно поменяется. Не в том смысле, насколько к этому можно отнести свою семью, а в том плане, чтобы действительно понимать, что в России происходит относительно бедных семей.
Радио «Спутник».
Библиотекам могут запретить списание из фондов книг времен Второй мировой войны. Вот такая инициатива от главы Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна и культуры Елены Емпольской. Вообще очень любопытная ситуация со списанием книг. Происходит у меня знакомый однокурсник, работает в этой области по Москве. И он очень интересный момент как раз рассказывает, потому что там действительно вот списание книг — это вещь, которую очень сложно согласовать на региональном, на федеральном уровне.
Честно говоря, мне почему-то казалось, что вот именно это уже каким-то образом учтено, да, что, в принципе, фонды книг времен Второй мировой войны каким-то образом ограничены в плане списания. Оказывается, нет. Ну, потому что сейчас же все трепетнее и все бережнее относится к тому, к тем годам, там, и к фотоархивам, и к документам, в том числе книгам, оказывается, видимо, нужно было внести вот такие разъяснения.
Ну, вообще, я с удивлением, кстати, обнаружил, вот опять же, из того же рассказа о том, что вот только по Москве около 2 миллионов книг ежегодно, вот это, что называется, как это там, списывается, да?
Списывается,
то есть именно
да,
как раз уничтожается. И поэтому инициатива как раз, одна из инициатив московских властей, если книга более 10 лет не является востребованной в библиотеке, то ее могут выставить, грубо говоря, и москвич может до 10 москвичей. Ну, житель Москвы, до 10 книг может вот так вот забрать, получить практически. Если опять же, знать, куда обращаться, это снова к разговору о том, насколько все освещается. Но здесь речь идет о тех текстах, о тех документах, о той печатной продукции, которая, во-первых, была создана с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945. Это мы же говорим про Вторую мировую, не Великую Отечественную, обратите внимание. И второе, эти тексты, эти материалы должны быть в библиотечном фонде. Если условия совпадают, все, они могут стать, я так понимаю, неприкасаемыми.
Ну вот, как пишет депутат Хинштейн в своем телеграм-канале, обнаружился такой абсурд. Книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, которая издавалась в СССР в годы Второй мировой, никак не защищается государством. Хотя это важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии Великой эпохи, на которые рано или поздно, возможно, придется опираться, да, там, если ты хочешь хочешь вспомнить какую-то историю или найти какие-то интересные факты, уточнения этих фактов исторических.
Знаешь, я в этом смысле человек цифровой. Мне кажется, есть ли такие документы. Но действительно, может быть, что-то потрепано. Нет, я понимаю, что, во-первых, это, конечно же, призыв к библиотекам, которыми, конечно, сейчас не так легко живется, работается. Это призыв к тому, чтобы вести работу не по, вот, по бумажке, да, не только по букве правил, но и по духу. Что если есть документ вот реально исторический, ну, ты не списывай его просто потому, что он...
Оцифруй как минимум сначала.
Здесь даже не об этом. Потому что здесь я как раз хотел сказать, что мне самому цифры всегда достаточно. Я всегда за различную цифровизацию, за онлайн-пространство, за кибернетизацию и виртуализацию. Но другое дело, что я прекрасно понимаю, что какая сейчас идет ситуация с... как это? С преломлением исторического наследия, с его каким-то контекстным, выборочным использованием. То есть что-то упоминается, а что-то нет. И в этом смысле, если есть дополнительный лишний первый источник, ну, наверное, пусть он где-нибудь все-таки хранится. В особенности, если он попал вот в эту самую библиотеку. Причем есть еще любопытное уточнение, независимо от формы собственности. То есть это не только государственные, не только муниципальные, это еще, я так понимаю, частные библиотеки. Вот мне было бы интересно посмотреть, какие будут к ним претензии предъявляться. И здесь уже вот, да, владеешь библиотекой, есть вот этот документ, как минимум оцифруй, а как максимум, точнее, наоборот, как минимум никуда эту книгу, никуда этот документ не девать.
Ну, в любом случае, это какое-то подтверждение этого должно быть, передать, даже если у тебя оцифрован документ, в любом случае, да.
А вообще библиотеки, я так понимаю, и вот опять же из разговоров, из того, что наблюдаешь, вполне себе нормально живут, спокойно себя чувствуют. Новые вот по Москве вводят единые читательские билеты, например. Я, по крайней мере, первый раз вот лет, наверное, за 25 задумался, может сходить даже в библиотеку.
У меня тоже такие мысли возникали.
Не в научную,
мимо одной библиотеки хожу периодически.
Да, поэтому давайте больше читать, вне зависимости, печатной или электронной виде, вне зависимости от своей книги или, например, библиотечной. Олег Обухов, Алексей Красильник, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.